Писание говорит, что живущий по духу, о духовном помышляет. Это значит, что дух, конечно же, свою имеет как бы жизнь, свои интересы, свои мысли, и человек уже не может по-другому мыслить, по-другому жить, интересоваться чем-то. Что она так? Он духом умерщвляет все дела плотские. И я думаю, что вы понимаете, что слово «умерщвляет» – это не слово, которое, знаете, сегодня умер, завтра опять воскрес. Кто же его будет воскрешать, если он уже умер и живет по духу? Конечно же, это все, как написано в Писании, о том, что Христос умер для греха, то умер однажды. А что живет, то живет для Бога. Мы же по Его образу и подобию должны двигаться. Мы должны умереть однажды, а что жить, так жить уже для Бога. Вот. Поэтому, если мы умерщвляем дела плоти духом, это значит, не значит, что это происходит, сразу все дела плоти умирают. Это значит, что шаг за шагом интересы плоти просто пропадают в нашей жизни, и воскресать, конечно же, они больше не воскресают. Это неправда. Ни в одном грехе нет ничего хорошего. И дух знает, что в человеке, и дух, когда дает информацию, что в тебе, допустим, после вранья, что в тебе после воровства, что в тебе после блуда, там, каких-то идольских, там, колдовских интересов, то, конечно же, все твое естество выворачивает и противится. Я уверен на 100%, что действительно вот, только пес может возвращаться на свою блевотину, потому что ну, он ест эту блевотину, и она ему не воняет. Ну как человек пойдет есть блевотину? Ну как это может случиться? Даже если будет ужасный голод на земле, он, это противоестественно, это то, что ему противно до, как говорится, корней волос. Поэтому он не пойдет к блевотине никогда. И врут те люди, которые, вот они сегодня по духу, завтра по плоти. Да если бы ты по духу хоть один раз почувствовал жизнь, если бы дух дал свои определения всему тому, что происходит в мире и внутри твоего сердца, то ты бы никогда больше не интересовался этими вещами. Мы как-то мимо ушей пропускаем такие слова Христа, когда Он говорит, что кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать, алкать, вовек не будет ни жаждать, ни алкать. Это же сказал Господь Бог. Нет, будешь жаждать, будешь алкать. Чего жаждать? Блевотины жаждать, алкать. Чего еще можно алкать, если Бог называет то, что в мире похоти всякие плоти, называет их блевотиной. Потому что, когда он говорит, пес возвращается на свою блевотину, он имеет в виду, что он возвращается назад к мирским интересам. Потому что он пес. А Божий человек никогда. Поэтому и сказано в Писании, что рожденный от Бога, он не грешит, он не может грешить, потому что семя Бога живет в нем. И по мере развития этого семени человек, значит, навсегда расстается с интересами этого мира. Мы говорили с вами о том, как наш дух может возродиться к жизни, что его возрождает, что дает ему первые толчки, когда он начинает развиваться. Ну, естественно, вот есть совершенство, да, и есть начало. Начало, Писание говорит, этот человек не сведущ в слове правды. Ему надо через какое-то время оставить начатки и поспешить к совершенству. Вот здесь заключены все проблемы. Начатки не приведут к совершенству, их надо оставить. Нужно совсем другое слово, чтобы уже не душевное, а духовное начало развиваться. А то слово, которое для душевного человека, это молоко, и питающийся этой пищей, он никогда не может прийти к совершенству. Вот первые шаги для того, чтобы заработал дух. Мы говорили с вами множество раз, что человек, приходящий к Богу, он получает первые, так скажем, благо от благодати Божией. Когда он как маленький ребенок радуется, ему погремушкой погреми, и он такой довольный, прямо от удовольствия помирает. На самом деле, ну, возраст такой. Я уже говорил, что возьми маленького львенка или маленького медвежонка, они все очень дружелюбные, очень такие нежные, молоком питаются и все. Но это же ничего не значит. Это не значит, что родился новый человек. Это просто для детства, для того, чтобы ты мог узнать, что Бог есть, что Бог любит тебя, что все хорошо с тобой. Потому что дальше нужно будет ломать твою натуру, надо будет разрушать твои все представления. Потому что ты начнешь расти, и уже через короткое время у тебя начинают проявляться твои истинные натура твоя, которая все равно греховная. Неважно, имеешь ты там водное крещение, на иных языках ты говоришь, что бы там ни было. Писание говорит, что тот обрезанный, кто по сердцу такой. Вот сердце обрезанное, значит, ты обрезан. А если сердце не обрезано, если по-прежнему жизнь в плоти и грех, то, значит, ты плотской. Вот. И мы говорили с вами, что человек начинает получать слово, когда он начинает задавать множество вопросов самому себе, если вот он честно смотрит на жизнь, и он понимает, вот это, вот это, вот это непонятно, нерешено, грех начинает давить множество разных, с разных сторон. Бог создает такую обстановку, чтобы человек задавался вопросами. И появляется армия целая пропагандистов, которые начинают отвечать тебе на эти вопросы. Всячески начинают тебя убеждать, что все нормально, это и есть настоящая жизнь христианина, ничего не обращай внимания, твои грехи прощены, за тебя все заплачено. И очень многих уловляют людей. Они перестают задавать вопросы и часто доверяют этим учениям, но жизнь все равно Господь пытается всячески показать, что это не работает. И поэтому этим проповедникам надо снова и снова каждый раз утверждать, поверь, что ты святой, поверь, что тебе все уже есть. и всякие разные другие вещи. И это, конечно, нам хорошо известно. Мы никого не осуждаем, потому что это, с одной стороны, правильное слово для тех, кого сатана тянет, допустим, что ты пропавший, ты негодный, у тебя ничего не получится, и Бог тебя не простит. Их действительно нужно убеждать, что все нормально. И есть те, которые убеждают именно Божьей благодатью вот этим вещам, да? Но есть то же самое утверждают слуги дьявола, и они не дают, берут ключи от царствия, сами туда не идут и других туда не пускают. Но мы знаем, что плоть неисправима, и единственное, что нам нужно, это чтобы пришло слово, которое возродит наш дух. Мы должны родиться от духа. Естественно, что рождение от слова, оно тоже от духа, потому что слово может идти только в дух наш. Поэтому слово, которое приходит, слово, которое человек выстрадал и задает вопросы, и страдает, и говорит: «Господь, я хочу знать, я хочу понимать, я хочу Тебе служить, я хочу, чтобы дьявол был опозорен в моей собственной судьбе». Вот. Бог взвешивает человека и находит, что ему действительно нужно это, и он начинает открывать ему уже лично слово. И мы говорили множество раз, что если вы возненавидите все в своей жизни и поставите мою истину выше всего, начнете ее искать, отыскивать как драгоценность, вы найдете это все. Вот. Бог начинает потихоньку говорить, вот эти уже слова, это уже не общее распространенное слово, не детское слово. Это уже зарождение внутри тебя новой жизни, когда твой дух начинает, почва подготовилась, можно бросать туда семя. Вот накалилась обстановка внутри, можно бросать туда семя, которое уже начинает расти, а Бог, хозяин жизни, Он туда добавляет в этого семени жизни, чтобы оно увеличивалось и образовывало новое тело внутри человека, духовное тело. И мы знаем, что как дух получает эту информацию, и он тоже должен развиться до определенного состояния. Мы знаем, что когда ребенок в чреве матери развивается, то какое-то время он вообще ни на что не похож, там, на какую-то собачку такую изогнутую, да, вот, но со временем он берет свои размеры, пределы и готовится уже на выход. Так и в нашей духовной жизни мы развиваемся от Слова Божия, мы формируем правильные желания, потому что именно эти правильные желания должны выйти наружу когда-то, пока они спрятаны внутри. Но они должны выйти наружу тогда, когда они сформируются так, как нужно. Представьте себе, если тот зародыш, который там 2 месяца ему выйдет наружу, что это будет? Это будет выкидыш какой-то, и все, бесполезный. Вот. Но когда он доходит до своих пределов, полностью сформированный, он может уже выйти наружу. То есть он может уже получить эти все качества. Мы же понимаем, что духовное существо – это сгусток качеств. Там нету никакого физического тела. Это сгусток потребностей, сгусток желаний, которые формируются, растут, укрепляются, вырастают до нужного размера. Все, потом их нужно вытолкнуть наружу, чтобы они осуществились. И вера же так и работает, что это осуществление того, что мы ожидаем. Мы собираем ее, собираем и ожидаем проявление этого всего наружу. Вот. И когда выйдет наш дух наружу, естественно, больше ничего, кроме него, не останется. На сегодняшний день, конечно же, дух наш, он подает уже определенные сигналы, и если мы говорили, что одно из главных условий развития духа – это если Бог может создать обстановку, когда в тебе сформируется желание кротости и смирения, когда ты, ну, вот эту учебу примешь от Бога, что я хочу стать таким похожим на Христа. Это по-человечески непонятно и даже, ну, неприятно быть таким человеком, но я верой понимаю, что это и есть драгоценность, это и есть то, что мне нужно, поэтому я, когда это сформировал, то Писание говорит, что Дух Божий подключается для того, чтобы оживить этот Дух. И, естественно, он начинает посылать откровения, и откровениями своим словом он оживляет твой дух. Когда он его оживляет, он, дух начинает давать свои признаки жизни. И мы говорили о таком признаке духа, как нищета духа, когда он начинает сильно голодать и сильно томиться внутри человека и требовать себе питания. Вот как бы сигналы подавать. Я хочу есть, мне надо есть. Я хочу вот этого, вот этого. Это признак живого духа. И, может быть, не вполне мы еще развились в этом вопросе, но тем не менее, я наблюдаю за вами, за собой, я все-таки вижу, что есть желания, которые не пришли от ума, не пришли от того слова, которое я говорю, человек скажет «да». Не скажет «да». Поверьте, не скажет. Тысячу раз ему об этом скажешь, и он все равно будет говорить «да-да» только языком. И даже ум не работает в эту сторону. Но когда Дух Божий добивается успеха, и Дух твой воскресает, то ты можешь это сказать, особенно в моменты, когда Бог к тебе прикоснется. Если Бог к тебе прикоснется, значит, в тебе сразу же просыпается то, что есть уже в твоем духе. Ты начинаешь говорить: «Господь, ничего мне не хочется, ничего мне не надо. Единственное, хочу видеть Тебя прославленным, хочу видеть Царствие Твое, хочу видеть волю Твою, хочу видеть поражение царству зла, хочу иметь множество сил и благодати, чтобы можно было отдать свою душу голодному, чтобы всем вокруг меня было хорошо». Почему? Потому что уже в духе там есть понятие любви к ближнему, желание, чтобы ближнему было хорошо, и настолько это желание высоко, что не важно, как мне, не важно, что мне, не важно, что моим детям или не моим детям, всем одинаково, Господь, я хочу, чтобы вокруг меня Твое царство развивалось и умножалось. Вот признаки, по которым мы определяем жизнь нашего духа. И мы говорили, конечно же, о том, что кротость и смирение – это одна из ярчайших потребностей нашего духа. Это дорога к Богу, чтобы Он именно нас выбрал. Вот на кого Бог презрит? Вот он смотрит, смотрит, смотрит. Раз и остановился на ком-то. На ком останавливается? На сломанном, на сокрушенном, на трепещущем перед его словом. Раз и остановился. Ага, ты мой, ты мне нужен. Вот как рекрут, знаете, нанимает на работу, он ищет параметры нужные, и ищет, ищет, раз, нашел, и он уже как говорится, предлагает ему условия разные, потому что он знает, что от этого человека будет толк. Точно так и здесь. Вот от этого человека будет толк, если внутри него удалось заложить семя, что выше всего и прекраснее всего – это похожесть на Иисуса Христа в вопросах кротости и смирения. И это должен открыть Дух, но мы должны постараться. Да, он голодает, Дух, и начинает давать сигналы. Но прежде чем он начнет голодать, показывать это нашему естеству, мы должны с душевной стороны, мы должны прийти к этому голоду, что «Господь, я гордый». Ты мне противишься, ты мне не дашь никогда благодати. Я не хочу быть гордым, потому что ты не такой. Знаете, было бы как-то действительно неприятно, если бы Бог нам говорил: так, стань кротким и смиренным, там, как овца, ты мне не нужен, другим, и все. Мы бы думали: да, Бог, он просто, такой... все мне, все я. Но когда мы знаем, что он первый такой, он первый показал пример, что это такое, поэтому мы понимаем, что это не просто какая-то блажь, там у Бога какие-то высокомерие, да, чтобы всех сделать: вы овцы, я пастырь. Он первый такой, он показал пример такой личности, и поэтому мы понимаем, что это суть божественная, в этом, очевидно, есть истинный смысл бытия, в этом есть богатство очень большое. И поэтому наши мозги начинают разворачиваться: «Господи, мне это надо». Я не понимаю своим разумом, как это может быть, что я кроткий и смиренный, что все на мне воду возят. Я как бы не согласен с такой жизнью, я противлюсь такой жизни, но с другой частью ума я понимаю, говорю: Господь, это ты такой, это я просто чего-то не понимаю и не ценю это, но если у тебя было, это значит, это ценно и очень важно для меня, и все». И Дух Божий ищет таких людей везде, ищет таких людей очень тщательно. Поверьте, что ему очень нужны такие люди, для кого Бог может достучаться с душевной стороны, у кого много вопросов, кто много переживает о том, что фейк, все фейк вокруг меня, лицемерие внутри меня, вокруг меня. Бог бесславится, дьявол превозносится, кого это достает и заедает, и постепенно он приходит к тому, что нужна кротость и смирение, потому что только там благодать, только там выход из всех проблем. И все, и на такого человека Бог презрит и начинает открывать в его духе свою истину. И вот мы... две этих причины уже сказали, как оскверняется дух. Гордостью оскверняется. И он не оскверняется таким образом, что он становится нечистым. Он не становится нечистым. Он просто не может воскреснуть. Ему преграду поставили. И все. Он не может ожить. Вот это и есть скверна духа. Хотя на самом деле гордость – это скверна души, да? И тело. Вот. Но все эти скверны, они держат дух, не все, определенные скверны, они держат дух заперти. Вот. Поэтому мы пойдем дальше говорить о сквернах духа и очень важные моменты попытаемся все-таки определять. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это Галатам. Послание, все послание Галатам, мы не будем его изучать, я просто скажу, что там за проблема. Причем Ну, где бы я ни смотрел, я нигде не вижу этой информации, хотя она, ну, абсолютно понятна и ясна. Прочитай пару раз послание Галатам, ты же это увидишь все. Почему не видят это люди? Потому что действительно об этом нужно говорить, соображая духовное с духовным. Если человек не пошел по этому пути, а я вам скажу, все практически образовательные, так называемые духовные школы, они рассчитаны на детей, на младенческую пищу, потому что все прекрасно понимают, что слишком малая категория людей, кто начнет понимать что-то, если начнут говорить духовные вещи. Поэтому сошлись на то, чтобы начальную пищу давать. И так постепенно привыкли, что это и есть полное Евангелие. Ну, хорошо. Послание к Галатам. Апостол Павел, вы знаете, шел в Дамаск убивать, хватать. Осиял его свет с неба, он: «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Прозрел, и Писание говорит, начал проповедовать в Дамаске. Если мы читаем Деяния апостолов, то там ничего не сказано об одной детали очень важной. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, что я покаялся в Дамаске и потом пошел в Аравию. Деяния апостолов это вообще опущено. Написано, что он в Дамаске проповедовал, потом оттуда он, ну, вы знаете, он оттуда сбежал, потому что там на него восстали, потом пошел в Иерусалим. Но то, что он ходил в Аравию, там не сказано ни слова в Деяниях апостолов. А в Галатам он говорит, что я пошел в Аравию, а потом опять вернулся в Дамаск. И 3 года еще там проповедовал в Дамаске. После этого уже пошел к апостолам в Иерусалим. А до этого, говорит, я не ходил, не советовался ни с кем, ни с плотью, ни кровью. Я пошел в Аравию. И когда вы читаете, допустим, дальше послание к Галатам, вы видите, что он объясняет суть Аравии. Он говорит, да даже можно прочитать, если я быстро найду сейчас. По-моему, это 3 глава. Может, 4. Да, 4. Ибо написано, Авраам имел 2 сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это 2 завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучающая родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа». Вот такие, ну, немножко на первый взгляд странные слова, но это не просто случайности, что вспоминается Аравия в 2 случаях. Если вы помните, я обратил внимание, Илья пророк, он, когда Бог ему сказал, что я в веянии тихого ветра, он сказал ему: иди назад через пустыню в Дамаск, и там помажь того на царя, того на пророка вместо себя. То есть от горы до Дамаска нужно идти через пустыню. И здесь, значит, апостол Павел говорит то же самое, но приводит еще иносказательные вещи, что это пустыня, это символ рожденного по плоти, рожденного в рабство, и что эти вещи нужно осознать, нужно пережить. Апостол Павел пережил присутствие Христова, начал проповедовать и обнаружил, что чего-то ему не хватает. Если бы апостол Павел пошел в Аравию проповедовать, это бы в Деянии апостолов было отмечено, куда он ходил проповедовать. Все сказано, все подробно рассказано, куда, откуда он шел. Но за Аравию ничего не сказано в Деянии апостолов. Он пошел в Аравию, он сказал это в первой главе Галатам, и не сказал, какое время он там был в Аравии. Он просто сказал, вернулся я из Аравии опять в Дамаск. Это говорит о том, что я искал то, что действительно даст мне способность проповедовать этим людям. Я знал, что Бог меня избрал для проповеди язычникам, и я не стал советоваться с плотью и кровью, я пошел искать настоящее. И здесь апостол Павел, когда вы читаете Галатам, там видно, что я не стал советоваться с кровью и плотью, но я от самого Господа принял, вот от самого Господа принял то, что передал вам. Почему об этом говорит апостол Павел? Да по той причине, что случается... серьезные проблемы. Вот рыбак, когда рыбачит, время, когда вот ему надо выхватывать эту рыбу, знает, то она у него не срывается. Когда он не знает, он не вовремя дергает и рыбу только отпугивает. То я хочу сказать, что Галатам показано вот зарождение духа и пропажа духа, остановка духа. И Писание говорит, что сатана тратит на это очень много сил. Только я отошел, и он не зря, апостол Павел, возмущается. Он говорит, кто вас заколдовал? Как это все получилось? Вы же начали правильно, я же вам дал правильное направление. Почему так быстро? Он говорит, вы переходите к другому благовествованию. Вот только же вот вы захватились за это. И раз, оно опять от вас уходит. Вот здесь нам надо найти скверну духа и понять, что мешает нам не останавливаться, что может осквернить наш дух, и вот начали по духу, и опять закончили по плоти, и он говорит, мне нужно вас рожать опять, то есть не имеется в виду рожать уже сформированное, но готовить почву, чтобы семя могло попасть и могло вырастать. Что происходит? Почему семя не держится и не дает такой росток, чтобы уже нельзя ничего было назад вернуть? Вот это проблема послания Галатам, и мы должны найти эту проблему, потому что, поверьте, это не зря. Целое послание посвящено одной единственной проблеме – начать духом и не пойти дальше. Начать зацепиться, понять хоть что-то и потом раз и отступить назад. Что за проблема? Какие проблемы могут случиться? Вам надо просто внимательно читать послание к Галатам, и вы увидите множество ответов, там апостол Павел дает. Так настолько они спрятаны, эти ответы, что надо несколько раз прочитать послание к Галатам, чтобы и причем, ну, я могу вам свой опыт рассказать. Я сидел, особенно когда тебе плохо, ты плачешь и говоришь: Господь, ну доколе, я вспомни, сколько мне лет, доколе так будет в моей жизни. Я не хочу жить по плоти, я не хочу служить греху, дьяволу, я не хочу принадлежать этому миру, я хочу принадлежать твоему царству не потому, что мне что-то от него нужно. Я люблю твое царство, я считаю, что ради твоего царства можно и жизнь отдать, и все отдать, потому что это царство справедливости, это царство полноты мудрости, это царство красоты и всякого величия. Я хочу быть в твоем царстве, потому что только там я по-настоящему ощущу себя человеком полезным, человеком способным распространять добро и свет на земле. Вот. И каждый раз ты натыкаешься снова и снова на то, что оно тебе не дается, и ты уже, со временем ты начинаешь уже вопить и говорить: открой мне вопрос Духа, потому что только через Дух я смогу разделаться с делами плоти. А я очень хочу с ними разделаться, разделаться так, чтобы потоптать их ногами, с презрением. Я хочу с презрением потоптать их, потому что другого, не хочу я. Освободиться искусственно, чтобы ты меня освободил, и чтобы сам я ничего от этого как бы внутри себя не имел. Не хочу больше от благодати твоей изменяться вот этими временными изменениями. Не хочу. Хочу постоянного явления ненависти и презрения, абсолютного презрения ко всему тому, что есть во плоти. Может, я такой, у меня мозги такие не очень... Вам понравится это, но я так. И это какое-то время нужно человеку, что все мое спасение, если ты мне откроешь, как духом наступать на дела плоти, как их убивать. Вот мне надо убивать, я кровожадный, я хочу вот душить, так душить, чтобы все кости были переломаны, чтобы не осталось дыхания никакого в этих вещах, абсолютно ничего, понимаете? И это должно созревать в человеке, это должно являть боль в человеке. Я не говорю, что человек должен там наделать каких-то тяжелых вещей. Не надо Богу тебя вводить сильно в большую яму, ему достаточно просто влиять на твой разум и чувства посылать тебе, что насколько это противно быть человеком, погруженным в грех, погруженным в желания неправильные. И, конечно же, когда это происходит с тобой, Бог какую-то меру поставил для тебя. Мера зависит от служение, которое Бог тебе выбрал. И эту меру ты должен наполнить, чтобы Бог начал тебе говорить. И вот он тебе, если он тебе скажет свое слово о духе, больше ничего не нужно для тебя. Я хочу, чтобы вы поняли, что Никто вам не объяснит. Апостол Павел – это наш пример, как идти к жизни Духа. Если ты пойдешь советоваться с плотью и кровью, если ты чужой информацией думаешь к чему-то прийти, не придешь, никогда не придешь. Это надо наполнить меру. Надо наполнить меру своего собственного искания. И надо оказаться в пустыне. Вот я увлеку ее в пустыню, чтобы там говорить ее сердцу. Вот этого не надо бояться, потому что это единственное место, где Бог достучится до твоего сердца. Я еще раз повторю, ты не будешь делать какие-то позорные крайние дела, чтобы Бог встряхнул тебя. Он просто тебе поставит такие условия, когда ты будешь видеть, что все бессмысленно. Ты будешь думать, наверное, депрессия меня достает. Наверное, я сейчас залечу вообще в какое-то искушение, потому что что мне плохо так от всего вокруг меня? Что я? Все нормально, все хорошо, живи, радуйся. Есть дома все, есть за столом все, есть крыша над головой. Есть такой прекрасный, выйдешь на улицу, такой воздух. Такое, понимаете, человек обязательно плотской должен живить себя чем-то. Он должен чем-то себя радовать. Даже там, допустим, кто что любит. Я люблю вот стройкой заниматься, допустим, да. И я когда вот что-то там планирую, что-то у меня получается, сделал, у меня настроение завтра утром быстрее встать, там продолжать, потому что, ну, я втягиваюсь в эту работу. Для некоторых это повседневная работа, а так как я тракистом все время был, то мне, ну, как это немножко так, оно еще не присытился этим. Я, значит, туда-сюда что-то думаю, придумываю, и это интересно. И таким образом каждый человек находит какую-то отдушину, кто-то в одном, кто-то там красоту наводит, кто-то еще что-то наводит, тень на плетень. Вот. Но у каждого есть, у человека какие-то его собственные окна живительные, которыми он себя живит. Вот. Дай Богу закрыть эти все окна. Не бойся. Конечно, если ну, это дьявол, то это тоже видно. Он ноет, что ты такой плохой, у тебя все плохо, ты никогда ничего у тебя не будет. И в результате человек просто съедает себя. Когда это Бог, он обязательно сначала веру вперед. Он понимаете, он бомбардирует тебя верой, что иди, это же перед тобой перспектива, все как на ладони. Если ты найдешь жизнь своему духу, все вот эти твои проблемы закончатся, все закончится, и грех закончится, и закончатся неясности многие, потому что духовный судит обо всем. Все. Почему он судит обо всем? Да потому что Дух знает все, что в человеке. Все, не остается ничего темного, ничего спрятанного, ничего себе перспективочки, ничего себе возможности, которые вот налицо передо мной. Где, что мешает моему духу открыться, жить, оживиться так, чтобы он подавал свои сигналы? Чтобы он голодал, это же даже не я, не отдел, чтобы никто не хвалился. От Духа я знаю, что это он не даст мне покоя, сетования и искания Бога будут, как нищий ищет постоянно голодной еды, так и Дух мой будет искать. Ничего там моего нету. да и многие другие, вообще перспективы духа, если Бог тебе покажет все перспективы, которые ты можешь иметь в духе. Первое – это действительно посмеяние над всем мирским, над всем греховным. Любовь к Богу полным сердцем – это же ведь полнота удовольствия, потому что любовь – это невероятное удовольствие прежде всего. Любовь – это невероятное удовольствие, хоть любовь к людям. Вот любовь к людям получил – они тебя бьют и гонят, а ты ради них готов и без Царства Небесного остаться. Почему? Потому что любовь к этим людям, удовольствие, любое проявление любви в твоем сердце – это невероятное удовольствие. А любовь к Богу – это вообще слов нету, удовольствия которому нет границ. И все это может быть только от действия нашего Духа. Дух, который эти вещи знает и понимает. Что значит «знает, что в человеке»? Конечно, знает, что принесет человеку наивысшее блаженство. Разве нет? Конечно, знает, что мешает. Конечно, знает, что завтра случится. Потому что апостол Павел, допустим, не имел своему духу покоя. Идти в Иерусалим, и все, идти в Иерусалим. Дух зовет в Иерусалим. Все пророки пророчествуют, не ходи, потому что там то и все, и все. Что вы мне говорите? Дух меня влечет туда. Все, дух влечет, и я за духом. Куда дух, туда и я. У нас была учительница, моя классная руководительница, старенькая уже, пошла на пенсию, приходит каждый день в школу, там ходит туда-сюда из угла в угол. Ее спрашивают, чего вы приходите, вы же на пенсию. Она говорит, я привыкла, как собака за возом, куда воз, туда и я. И вот она там ходила все, помогала там что-то. Вот так и человек за своим духом, куда он ни позовет, что он ни захочет. Туда человек и идет, и неважно, в тюрьму он ведет или куда, потому что духу такое доверие, духу такое понимание, что он действительно все знает, что кажется человеческим умом не совсем правильно, а дух говорит, иди, все окей, все нормально, пострадаешь, но ничего, это тебе на пользу будет, и сможешь даже добраться с такой проповедью до самого кесаря доберешься. Вот. И всем, и царям, и всем расскажешь. А по-другому нельзя тебя туда отправить. Надо тебя побить палками и то, и все. И отправить тебя во всесветное путешествие. И он себе идет. Вот бы я хотел бы служение Духу. Вот бы я хотел бы водимым быть Духом Божиим, водимым, чтобы он вел так, как он знает, а он знает, наш Дух знает. Несправедливо функции нашего Духа приписывает Святому Духу. У Святого Духа совсем другие функции, у нашего Духа совсем другие функции. Святой Дух работает на то, чтобы наш Дух ожил, потому что без нашего Духа действия Святого Духа не принесут результата никакого. Он просто на время может снизойти на тебя и снова опять уйти. Вот апостол Павел объясняет эту картину. Главный вопрос послания к Галатам, что вы все равно уклонитесь от Духа, если вы не пройдете свою пустыню, как я ее прошел, если вы не выработаете то, что нужно в этой пустыне выработать, вас все равно вот это полчище отвлекающих и уводящих в сторону уведет. Даже если вы зацепитесь за Дух, даже если вы сможете начать Духом вы все равно закончите плотью, потому что вы не сможете. Это надо проложенный путь Христа пройти этапами. И вот давайте поговорим о состоянии человека, который попадает в эту зависимость от рожденного по плоти. Что, давайте еще раз 4 главу Галатам я прочитаю эти стихи, и чтобы вы еще раз увидели. 22 стиха. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной по обетованию. И в этом именно сказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рожденный в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает Синая в Аравии, соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Значит, вот есть гора Синай, да? Высота, которая есть высота, гора, которую не перейдешь, рожденный по плоти, рожденный в рабство. И это явление нужно осознать не умом, это нужно осознать, можно осознать только в пустыне. Только когда ты абсолютно ограничен в возможностях и глубоко внутри себя переживаешь эту безвыходность пустыни, бессмысленность. И понимаете, когда вот эта гора над тобой нависает, вот она нависает, и ты ничего не можешь с ней сделать, а ты знаешь, что она, эта гора, это твое проклятие. Это то, что разлучило тебя с такими обетованиями, которые просто немыслимые обетования. И никто не может тебе помочь. Нету на земле силы, нету на земле человека, который может до тебя достучаться и объяснить тебе, как тебе выйти из пустыни и отправиться опять в Дамаск уже помазанным человеком, чтобы проповедовать то, на что ты призван. И, конечно же, здесь очень многие ломаются и недооценивают это. Эту боль стараются избавиться от нее и стараются, вот я наблюдаю за некоторыми людьми нашими, которые ушли, человек начинает задавать вопросы, к примеру, что-то у нас чего-то не хватает, дай мне людей, которые так же верят, как мы, может, они что-то еще объяснят, добавят, чтобы понять, вот сколько лет мы что-то вот на одном месте топчемся и не можем никак прорваться туда, куда действительно мы должны прорваться. И они начинают искать там на интернете, искать хорошие люди, понимаете? Очень хорошие люди, они не просто идут к Богу, лишь бы идти, они идут и хотят результата, но в результате попадают в проблему, потому что они хотят найти от человека. Некоторые люди настолько подымали меня в своих глазах, я чуть ли не ангел небесный для них был. А потом они злословили меня последними словами, потому что они не на то положили надежду, не того искали, не то им было нужно. Если ты сам не вознуждаешься, ну, сел, сопоставил все факты. Разве это трудно сделать? Кто я? Да обыкновенное животное, ну кто я? Обыкновенный потребленец, который живет для себя, который ради себя, ради своих близких задавит, задушит любого, лишь бы мое, мне, для меня идти и все такое. Может человек все это сесть и увидеть? Я живу как этот самый, как, ну, просто последний подлец. Вокруг меня столько людей страдают, погибают. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. А где эти откровения, Господь? Где они, эти откровения? Когда я их найду? Мне уже столько-то лет. Вот это и есть пустыня. И она захватывает у человека. Обида даже на Бога, обида. Когда, доколе? Чего ты молчишь? Почему ты не отвечаешь мне? Я хочу знать, где эта жизнь Духа? Есть она вообще или нет ее вообще в моей жизни? И вы знаете, другого пути нету. Такого человека никто не собьет, если он от самого Господа примет. Если он примет от меня, будет большое удивление. Да ты смотри, только буквально 2 месяца назад ты кричал совсем другое, восторгался и говорил, у нас истинное учение, а теперь злословит последними словами. То же самое удивление, абсолютное удивление, как и у апостола Павла. Ты смотришь и думаешь, кто тебя заколдовал? Вот кто тебя заколдовал? Молотит непонятно что, миллион обвинений. Ему скажешь, где? Кто тебе это сказал? Где ты это видел? На новое обвинение вот так вот колесом. И все как под одну гребенку одинаково. Почему? Да потому что человек не там искал, не то искал, что нужно найти. Вот и все. Поэтому появляется 1000 побочных всяких вопросов, отвлекающих. И вот, ну, некоторые люди ушли, она говорит, допустим, я чисто случайно вышла на интернет, как включила, как послушала. Боже, да что же это мы проповедуем такое? Человек вот все имеет, человек настолько богат верою, он такой духовный. У него такие чудеса, все бросаем, бежим за ним. Я думаю, посмотрю, что же это за такой великий проповедник. И это просто издевательство, ну, натуральное издевательство. Ролики выставляет, значит, чудес. Дух его, значит, повел на горнолыжный курорт. Ну да, неплохое место проповедовать там. И он там нашел мужика, который скатывается там, скатился с горы. Он говорит, а ты знаешь, у тебя одна нога короче другой? Давай я тебе продемонстрирую. Ты то, тебя сам Бог послал. Я, говорит, вроде хорошо научился кататься, все равно падаю. Ну, че это я падаю? Оказывается, у меня одна нога короче. Господь, ты чудесный, ты великий Господь. Ты пришел мне сказать, чтобы я не падал на этом курорте. И все, и, пожалуйста, ну-ка ложись. Ну, все прекрасно знают, ну, таз, он же туда-сюда, как... Женщина вообще идет, у нее все там виляет туда-сюда, на разные стороны. А, ну, положи любого человека, ну, потяни за одну ногу, она сюда вытянется. Потяни туда, ну, туда вы. Ну, она же на синхроне таком, туда-сюда. Вот он, раз, вот смотри, вот настолько. Вот смотри, сейчас во имя Иисуса я буду вытягивать. Вытягивать, ну, смотри, ровно. и больше не падай. Рядом за 3-4 майла, там, допустим, этот самый детский дом, где инвалидов бросают детей. И ты, тварь такая, вместо того, чтобы обольщать людей, ты бы говорил бы, почему мы не можем ничего сделать? Почему мы тут лечим непонятно что? Что мы лечим? Не одно, так другое. И в результате врем людям, направляем их на ложный след. А вот человек, который не может пойти за духом сам, не может дать, чтоб ему... Ты никогда не будешь трепетать перед Божьим Словом, если сам Бог тебе не скажет. Вот если Бог тебе проговорит один, другой, третий, десятый раз, каждое слово, которое тебе сказал Бог, оно будет вызывать у тебя нескончаемый трепет, потому что если Бог один раз сказал, то ты каждый раз слышишь его снова и снова через Дух Святой, как эхо. И каждый раз это Бог говорит тебе это слово, оно уже не выходит из тебя, потому оно и называется вечным словом, которое уже не отнимется от человека, потому что оно сказано, и оно в атмосфере, и оно звучит для тебя уже постоянно, как слово Духа, для Духа. Вот. Поэтому, если ты слышал слово самое правильное, и оно вроде тебя направило к духовной жизни, и вроде ты зацепился, не поможет тебе это долго в этом находиться. Нужна вот эта пустыня. Если Дух Божий сформировал в вас желание по правильным вещам, а я знаю, что сформировал, я знаю, что Дух Божий прикасается, вы чувствуете, как меняется ваша речь, ваши слова, ваши желания, ваши исповедания меняются перед Богом. Это свидетельство, что в вашем духе уже есть определенная информация, как это было у учеников перед страданиями Христа. Но в то же время нам надо переходить на власть Духа, на то, чтобы Дух мог не просто подсказывать нам, а диктовать. Потому что Дух Святой не диктует ничего. Дух Святой предлагает. А наш Дух может диктовать. Я не имел покоя моему Духу. Что это такое? Не имел покоя. Дух не дает покоя. Это дьявол не дает покоя. Дух Святой никогда так не делает. Дух Святой скажет, 2-3 раза это идет. А Дух человека не дает покоя. И ты знаешь, что это правильное, что это Бог, что это от Духа идет. И так же самое и голод, и нищета духовная. Не сможет Дух просто так сидеть, голодать и молчать. Он будет тебе заставлять просыпаться ночью, просыпаться, как говорится, и днем весь день, он тебе не будет давать покоя, и ты будешь рад этому, потому что только ты отвлекся о чем-то думать, он тебя раз, ты еще вот этот вопрос не решил, давай думай, как тебе решить, ты опять, Господи, как решить, благослови меня, дай мне слово, дай мне ответ. А Дух не открывает тебе ничего. Он хочет, чтобы ты искал, чтобы ты стучал, чтобы ты выкапывал этот фундамент. Потом раз открывает. А в Духе оно уже все есть. Все есть в нашем Духе. И он все знает, если только он ожил. Вот. Но он как-то оживает, знаете, так ожил. И такой вялый. Редко, когда может... прикоснуться к человеческим мозгам. А уже слово поступает, ты смотришь, он больше дает сигналов. А потом так возьмет тебя за воротник, что, ну, опять же таки, это рабство очень приятное, рабство греха очень гнетущее, а рабство духа, оно очень большое удовольствие вызывает. Ты начинаешь, так ему быстрее Господь, чтобы был прославлен, быстрее, чтобы жизнь пришла. Так что давайте Богу возможность вас вводить в состояние безысходности, греховной жизни, безвыходности вашего «я». И вот смотрите на эту гору Синайскую, вспоминайте эту Агарь, рождающую в рабство, и поймите, что это все к смерти, к бесславию, к бессмыслию. И, ну, смотрите на эту гору и мечтайте: «Эй, гора, скоро моя вера сдвинет тебя, скоро моя вера будет тебя попирать ногами, ты равнина будешь передо мной, ты вообще вернешься в море, тебя существовать не будет на моем пути, потому что дух жизни войдет в меня так, что не останется места закону греха и смерти. Смерть, где твое жало? Где твое, зараза, жало? Что ты можешь сделать? Кого ты можешь жалить теперь? Когда тебе не только жало твое, тебе башку разбили в пух и прах над моей судьбой. Вот. Кто? Дух жизни. Дух умертвил, все умертвил вокруг. Умертвил все принадлежащее этому миру и плоти. Вот что нам надо. Мы духом умерщвляем дела плотские, умерщвляем их во имя Иисуса Христа. Мое время вышло. Поймите, это и есть скверна духа, что мы не даем ему раскрыться в пустыне. Мы не идем туда, куда пошел апостол Павел. Мы пытаемся тем, кто мы есть, что-то делать и хвалиться, что да, я молюсь, ты думаешь, я просто так, ты смотришь на меня, будто я там какой-то, а я молюсь, я читаю Писание, толку-то того. Будь ты как богатый юноша самый хороший, толку-то от того. Никакого толку от этого нету. Зря ты хвалишься и зря ты думаешь что-то о себе. Если дух твой не возьмет тебя и не вытащит тебя на сверхразумение, когда уже мозги твои не варят в этом ничего и не следуют за этим, а он тебя поведет, он знает, что в человеке вы не представляете вот процессы, происходящие в человеке. И, ну, еще несколько минут. Вот есть скверна души, да? Что такое скверна души? Вот мы должны очиститься от скверны духа, души и от всех трех ступеней, да, скверны. Скверна души – это подсознательная вещь. Ешь, допустим, кровь. А там душа в крови, свинячья кровь, да? Давайте мне такую, там, этот самый стейк, чтобы там побольше было крови. И даже если там нету крови в этом стейке, достаточно твоего исповедания, что дайте мне такое, чтобы там побольше было крови. И будет тебе кровь внутри тебя. И будет у тебя душа оскверненная. Я никогда не забуду. Я еще был холостой, в Курск приехал, там нашел компанию, мы там садили там лук и потом продавали там, пытались заработать деньги. А голодные были. А там колхозные склады. И голубей туча. Ну, один там умник пошел, наловил их, ну и как ловит, и ловит его голову, он раз с это самое скривил, ну, задушил его, короче, убил его и набрал целый рюкзак, нажарили удавленины, нажарили, вроде ничего, так, довольные такие. Я никогда в жизни так не рвал. Я думал, что кишки мои вылезут через рот от этой всей голубятни. Вот. Я никогда не чувствовал себя так погано от этой еды. И потом думаю, что ж такое? Вроде все нормально, никто не отравился, я один. Ну, еще одному было плохо. Вот. И потом уже через какое-то время начал вспоминать, что-то за это думаю. Ведь правда, удавленные наелись, и милостивый Бог, наверное, все из-за незнания, из-за непонимания вычистил из меня, потому что это очень большая скверна для души. Очень большая скверна остается в человеке. И там в нашем организме она, ну, программирует. И вы думаете, что Бог может избавить? Не может избавить, он по правилам работает. Только Дух может избавить, наш Дух, который знает, что в человеке, может избавить от многих вещей. А Бог не может избавить. Я это знаю точно. Бог через наш Дух избавляет и вытаскивает. А просто так, вот, чтобы Бог тебя вразумил, а ты знаешь, у тебя там такие мини-бактерии, которые наседают на твое сладострастие и делают тебя зависимым от блудодейского духа настолько, что ты как печь раскаленная не можешь избавиться или ну, привлекаешь других людей, все мало тебе внимания, мало тебе это самое... неважно, вы понимаете, о чем речь. Поэтому, ну, мы должны понимать, что Дух знает, и Дух не только знает, Он показывает и сам вытравляет то, что в человеке не так. Никакие там, какие там эти энкаунтеры, всякие вот эти всякие вещи, это все временное. Да, действительно, можешь все вычистить, и все перестанет работать, но оно заработает через короткое время снова, потому что это, представь себе, малая заквасочка квасит все тесто. Да, сразу вот ты вычистил, малая закваска осталась. И ты думаешь, о, какой я, все нормально. А потом видишь, с каждым днем все больше и больше и больше. Я говорю, Господь, я к тебе пришел полностью в пороках, в грехах. Я даже не шел к тебе, ты сам меня толкнул к себе, взял и толкнул к себе, очистил меня, вымыл меня за секунды, все изменил. Я теперь молюсь, прошу, не уходи, а ты... уходишь. Каждый раз смотришь все меньше и меньше и меньше и меньше благодати Божией. Почему ты? Да потому что закваска растет. Куда она денется? Никуда не денется. Она вырастет все равно до своих пределов, и опять она возьмет все то, что было и раньше. Поэтому единственное, это, конечно же, смерть и жизнь нашему духу так, чтобы уже никогда ничего нельзя было вернуть назад никому. Вот. Царство Божие, если откроется, оно уже не закроется никогда. Ваши вопросы или мнения? Как вы достали без вопросов?
Ну, это интересная мысль. Ты вот это сказал, что, ну как, ну, даже Бог, ну как он, ну, что толку, что Бог будет очищать человека, если у него там внутри есть как дух должен человека, ну, понять все эти вещи, взять верх над всем.
Для того он и дан человеку, для того он и знает все.
Ну, как, даже если Бог скажет, иди и не греши, ну, как, да, на какой-то момент ты перестанешь делать, да, может, какую-то вещь возненавидеть, но тут твой дух должен понять эти все вещи. Изнутри должна, ну, как, выйти эта потребность и взять верх над всем. Если это не произойдет с человеком, то, ну, как, это опять эти же карусели будут. Опять туда-назад, туда-назад.
Вот это и обманывает человека, что оно не сразу, оно потихоньку набирается, как закваска. Больше, 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 и потом опять раз, и все как было старое, все вошло назад. А человек думает, ой, это я, наверное, где-то что-то, ой, не пободрствовал, мало молился. Да ты, когда Бог прикоснулся к тебе, ты вообще не молился.
Ну да, сейчас можно как бы поспорить это, ну как так, если как Бог не может очистить. Как Бог, Бога свои принципы, Он работает по своим принципам, за это Он и оставил слово, за это Он сказал тебе копай, углубляйся, познавай истину, и истина тебя сделает свободной. Если истина тебе открывает этот путь, что дух должен, духом нужно умертвить дела плотские, то в этом вся и суть.
Ну, понимаешь, когда Бог прощает, Он прощает наши грехи.
Да.
Он не прощает наши похоти.
Да.
А грехи снялись, и человек блаженствует.
Ну, оно так, ну, как звучит, что вот как, ну, как ты сказал, оно может резко звучить, и можно, человек может так услышать, как Бог не прощает, как Бог не может освободить.
Ну, да.
Да, да. Бог оставил принципы, Бог оставил слово, и...
Ты знаешь, в последнее время я думаю, какая мне разница, не поймут, не поймут. Надо говорить прямо, потому что это настолько важно, Игорь, потому что, ну, представь, какая тьма людей, которые вот надеются на эту жизнь, на присутствие Божье, на то, что... Я ж помню себя, допустим, у нас каждый год исповедание в Кишиневе, там пророков соберут, 5-6 пророков, и ты приходишь туда на рентген. А я такой еще суеверный был, но думаю, все, сейчас узнают, надо самому быстрее. А мы же как, мы же грехи, которые мы знали хорошо, что эти грехи, ну как, пожурят, скажут тебя, ай-яй-яй, но на замечание не возьмут, не отлучат, то это делаем, ну и преуменьшаем, конечно, да там было, то все было. Главное, чтобы признался, что было, а что было особо, то не очень. Вот. Все равно покаешься, выходишь оттуда, как ангел Божий летаешь. А потом опять, они так и говорили, ну а что ж ты хотел, ты же в мире. Для того и каждый год ты делаем исповедание, пожалуйста, очищайся, освящайся. И сейчас делали же, вся церковь прошла через исповедание. А потом торжественное собрание, как начинают орать, как начинают якобы исполняться духом, такое там творится, все, благодать сошла, ну теперь у нас все в церкви будет по-другому. Как ой, там по-другому? Через пару недель уже все возвращается на свои круги. Вроде ж все очистились, вроде ж вот-вот, сейчас благодать возьмет нас, мы сейчас все будем всех исцелять и все, а ничего не получается. Поэтому дайте возможность Духу достучаться до вас и пройдите через собственное сетование, чтобы... У неба появилась возможность дать вам слово, потому что не возненавидите себя так, как нужно, потому что один уровень для того, чтобы душа повернулась к слову, другое дело, чтобы дух ожил. Поэтому сейчас нужно особое сетование духа нашего и, конечно же, каким-то образом Бог должен перечеркнуть все твои заслуги. Я часто говорил Богу, ну неужели я плохой, неужели я не старался, я же старался, молодость, все, сколько времени я посвящал тебе, сколько я ограничивал себя, все, ну почему ты так несправедлив со мной, считаешь меня недостойным, не отвечаешь мне ничего, я же. А потом, когда Дух Божий выворачивает тебя наизнанку и показывает, так противно все то, что со мной связано. Есть люди, которые говорят, я бы вернул все, что было в моей жизни, и я бы одного дня не вернул бы. Там столько всего затаенного, скрытого, спутанного, все перемазано нечистотой и плесенью, что туда не хотел бы возвращаться ни под каким видом. Это, кстати, вот я смотрю на своих детей. Кто-то меня сейчас осудит очень сильно, но я иногда говорю, слава Богу, что они не такие верующие, как я был. Что они миновали этой заразы. Вот Лена меня понимает. Потому что к этому нужно созреть. Это мозги не выдерживают это. Как? Я всю жизнь верующий. Бог мне отвечал. Я держал свою молодость в порядке. Я то, я все. А на самом деле, не дай Бог такой веры, 20 лет мне нужно было от этой веры избавляться и отказываться, и очень много ударов терпеть, чтобы понять, что я совсем не то, кто я должен быть. Вот в чем проблема. Возможно, те, которые не прошли этого, им гораздо легче будет прийти к жизни, чем мне пришлось к этому идти. Думайте над этим, над всем, и пусть Бог вам поможет. Если нету ничего, помолимся и на том. До свидания. Ваня, теперь ты молишься, да?